свободы. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен философии и христианству. Этот выпуск пойдет у нас в записи, чтобы слушатели могли спокойно поразмыслить над тем, что говорят наши участники. Католик Иван Владимирович Лупандин, член коллегии католической энциклопедии, преподаватель многолетней философии в МВТУ имени Баумана, протестантский пастор отец Игорь Князев и православный историк Андрей Викторович Мартынов, автор книги «Религиозно-философские проблемы русской миграции». И некоторый парадокс заключается действительно в том, что вот если в России говорят о философии, то сразу выскакивает просто вот словосочетание, как у попугая. А религиозно-философский ренессанс, получается, что до этого не было большой философии, и как-то вот эмиграция закончилась, растворилась, пошла эмиграция экономическая, и опять нет религиозной философии. Довольно странная, немножечко обидная ситуация. И я бы тогда, пусть простят меня уважаемые участники, хотя, в общем, моя задача не та, чтобы вы меня простили, а чтобы вы рассвирепели и начали говорить из глубины сердца. Я бы даже сказал, что в этом смысле плачевное состояние русской христианской философии, оно, видимо, не случайно. И если можно, я скажу так, русская религиозная философия, как православная, она все-таки очень православная и в Бердяеве, и в Соловьеве, а она очень архаичная. Это скорее рассуждение, размышление, мышление о каких-то основополагающих ценностях жизни. В общем, это то, что есть и в «Экклезиасте», это такая хорошая эссеистика наподобие Ефрема Сирина, Василия Великого, но это не философия в техническом смысле слова. В этом смысле я бы позволил себе сказать, что православие – это у нас прошлое, католичество – это у нас настоящее, а протестантизм и его философия – это у нас будущее. А насколько с этим согласятся наши сегодняшние участники, уже тогда посмотрим. Андрей Мартынов.
Вы знаете, наверное, если рассматривать отношения православной деноминации и философии, то она будет, пожалуй, наименее удачной по сравнению с аналогичными процессами в католицизме или у протестантов. Дело в том, что первоначально на раннем этапе периода Вселенских соборов происходил вполне адекватный синтез. Синтез, в первую очередь, с греческой мыслью. Это Платон, Аристотель, для восточной церкви это, в первую очередь, платоники, неоплатоники. Ну, то есть их ценность для христиан была столь велика, что, и это, если не ошибаюсь, об этом писал в «Исторических путях богословия» отец Александр Шмеман, многолетний, кстати, сотрудник «Радио Свобода», от основания радиостанции. Он писал, что во время пасхальные службы наряду с иконами вокруг церкви носили сочинения Платона и Аристотеля. То есть это были как раз их считали практически своими. Но дальше происходит как раз некий такой системный кризис. В последующем православная мысль не обновляет философию. В отличие от тех же католиков с томизмом и неотомизмом, или же я здесь вот, может быть, вы меня поправите, ну, положим, там, Карл Барт или Шлейермахер, как раз мыслители, которые вполне повлияли на протестантизм, на протестантскую мысль. Поправьте меня, если я ошибаюсь, то здесь происходит такое вот обновление. У нас же, у православных, к сожалению, так сказать, довольно проблематично.
Говорил Андрей Мартынов, коль речь зашла сперва о протестантах, почему? Тут всегда православные, как смотрят на Запад, видят сперва протестантов.
Я первым назвал Фому Аквинского.
Тогда Иван Лупандин.
Я думаю, что говорить о христианстве и философии надо как бы с самого начала. То есть философия появилась в Древней Греции, само слово «философия» греческое, поэтому речь идет о Древней Греции. Древняя Греция, конечно, не была христианской. Она даже не была иудейской, скажем так. То есть контакты с иудеями, если и были, то такие спорадические, и, по крайней мере, о них ничего точно не известно. То есть, собственно говоря, христианская философия началась тогда, когда греческая философия соединилась вот с мощным, скажем, еврейским течением, то есть Библия, вот Ветхий Завет и Новый Завет, это все было в общем в сущности пронизано еврейскими ценностями. То есть а для грека это было совершенно что-то необычное, вызывавшее, может быть, даже сначала некое отторжение. Если вы вспомните Августина, исповедь, то он как раз об этом и пишет, что сначала его раздражало Священное Писание, потому что оно совершенно не соответствовало Цицерону там или каким-то греко-римским стандартам.
А я прошу прощения, что же тогда Экклезиаст и София, слово, которое, в общем, переводится на греческий,
да,
Священное
Писание?
Да, я вам
отвечу.
Есть?
Экклезиаст и книга «Премудрости Соломона» — это, пожалуй, не ключевые, не центральные книги Библии. Даже Фома Аквинский, когда говорил о том, что сакроскриптура — это сценция, то есть Священное Писание — это наука, он говорит, ну не может же, ведь наука — это наука об общем, а в Священном Писании приводятся какие-то частные факты, например, где заночевал Иаков, когда, ну или там, допустим, встреча Авраама и трех ангелов, ну и так далее. То есть это не может быть наука, потому что это частные факты. Из них нельзя создать идеологию или систему. И вот поэтому перед патристикой стояла задача, перед отцами церкви, как синтезировать греческую философию и Священное Писание. И этим занимались, мне кажется, на протяжении первого тысячелетия. Но тогда еще была неразделенная церковь, поэтому, собственно говоря, нам как бы с Андреем и делить тут нечего, потому что Иоанн Златоуст или, допустим, Афанасий – это все великие отцы Восточной Церкви, их память совершается в католической церкви до сих пор. То есть, в принципе, здесь как бы я даже не знаю, что можно делить. Фома Аквинский ссылался на Иоанна Дамаскина и на Дионисия Апагита и много раз.
Я прошу прощения, может быть, за неудачное или грубоватое сопоставление, но Сталин тоже ссылался на Маркса, однако творил то, что покойный,
да,
Карл вряд ли бы решился.
Верно. Можно сказать, что всякая система и марксизм тоже развивается. Наверное, и Мао Цзэдун тоже внес какой-то свой вклад в марксизм.
Я не хочу сказать, что Фома Аквинат похож на Сталина.
Нет, просто... я понимаю. Вообще, когда мы что-либо берем, вот, допустим, можно ли сказать, что Каббала – это развитие иудаизма. Но, с другой стороны, согласился бы ли Моисей с основателем каббализма.
Например. Тогда зачем вам Аквинат?
Объясняю, что просто мы ничего не поймем, если мы не посмотрим, как это все происходило исторически. То есть, когда была, так сказать, точка бифуркации, как сейчас принято говорить, то есть точка разделения, когда, собственно говоря, можно уже говорить о том, что есть католическая философия и католическая там христианство и, допустим, православная философия, православное христианство. Вот вопрос, когда это разделилось? Собственно, то же самое можно сказать, когда появился сталинизм, собственно говоря. Не с рождения же Сталина. Наверное, когда Сталин был маленький, то не было никакого еще сталинизма. То есть, можно сказать тоже, в какой момент можно уже говорить о сталинизме. Вот так же и в какой момент можно говорить о католицизме. Потому что слово «католик» – это было общее, вот, допустим, его употребляет биограф Амвросия Медиоланского, некий Павлин. Он пишет, что вот были католики, к числу которых относился и святой Амвросий, и были ариане. То есть католики – это были, значит, не ариане.
Так Фома Аквинат, он уже католик или все еще православно-католический?
Потому что католик, вот слово «католик» – это неправильное слово, потому что англиканская церковь, например, скажет, мы католики, а они паписты.
Вот это философия. Давайте тогда перейдем к уже упомянутому. Видите, и софистика, от слова «София» и «премудрость» произвели такое оскорбительное выражение для тех философов, которые, собственно, были современниками Спасителя. Тогда пастор Игорь Князев.
Я разделяю ту точку зрения, говоря о протестантизме, что Лютер в истории – это случайность, а все, что произошло после него, это закономерность. У меня, может быть, не такой глубокий взгляд на философию, как у коллег по передаче, но мне кажется, что процессы реформации и то, что произошло в начале XVI века, философии как бы не были предложены, не были спрогнозированы, а эти процессы и то, что случилось, осмыслялись философски потом, где-то в течение последующих 200 лет. То есть реформация произошла, а потом получила свое философское обоснование. И здесь, мне кажется, очень важно то теологическое действие, религиозное, которое произвел Лютер. Ведь противопоставив себя схоластике, его, если взять спор с Эразмом и прочее, практически Лютер и протестантизм вывели на сцену или вывели в нашу мысль природу, отношения, понимание, личные отношения Бога и человека. Они устранили посредничество между человеком и Богом. И эти личные отношения дали вот ту потрясающую свободу, свободу в отношениях и свободу в мысли, которая дала, как мне кажется, некое новое направление европейской философии. Это было новое направление не просто в поиске мысли. Мне кажется, что вот оно сделало философию как-то более прикладной, может быть, в каких-то аспектах более социальной даже. Но, на мой взгляд, философия – это как раз занятие, достоинство или, может быть, наука такого свободного общества и свободных людей. И вот протестантизм, дав эту свободу, он, как мне кажется, серьезно повлиял на направление европейской философии, как мы потом можем проследить это в развитии вот протестантских философов.
Говорил пастор Игорь Князев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Если я правильно интерпретирую слова уважаемого отца Игоря, это камень в православный огород, в том смысле, что вот протестантизм принес свободу, освободил общество, свободной философии, а православные выходят не свободно, а католиках и речи нет, там у вас инквизиции с индульгенциями. Между тем, как-то очень обидно, потому что если говорить о православной философии 20 века, то уж тут-то просто свободу можно ведрами носить, только почему-то никто этого не делает у Бердяева. Но если можно, я, оставив пока Бердяева в стороночке, спрошу так, чтобы вот поближе к опыту повседневному нас и наших слушателей. Когда-то Гайдарова в начале 90-х годов спросили у его вероисповедания, на что Егор Тимурович как-то так помялся и сказал: «Я агностик». Ну, большинство аудитории, если я понимаю, поняли его совершенно неправильно, решив, что это какое-то такое странное сексуальное извращение. Я на всякий случай скажу, что агностик – это от «а». Это по-гречески «не», «гнозис» – это «знание». «Я незнайка», – сказал Гайдар. То есть я не знаю, можно ли даже знать, кто такой Бог, кто такой человек. Поэтому я… Но выходит, это ведь философская позиция, это название философского течения, философской школы. Означает ли это, что есть в философии вот такие направления, которые заведомо несовместимы с религиозностью, с верой, с христианством? Вот в математике таких направлений нету, в истории таких направлений почти нету, а в философии оказывается во многом вот солипсизм, агностицизм. Ну, про материализм я уже не говорю, потому что я не уверен, что это философия. Значит, есть запретные для христианина философские движения. Так, Андрей Викторович?
Я не уверен, что это можно назвать запретными, просто в силу того, что христианин может к ним подходить с точки зрения не чистой философии, а истории философии, пытаться понять, почему и каким образом это получилось. Вы хоть и, Яков Гаврилович, не захотели говорить о Бердяеве, я все-таки в данном случае пользуюсь свободой воли, о которой не отрицает христианство.
Вы пользуетесь свободой радио «Свобода». Милости прошу.
Просто процитирую вам, что говорил Бердяев о Ницше, что богоборчество Ницше, возможно, более приемлемо для Бога, чем некое такое вот расслабленное, я цитирую не точно, передаю, в данном случае ручаюсь больше за смысл, нежели за точность самой цитаты, что вот это вот искреннее богоборчество Ницше было более угодно, чем какое-то расслабленное такое вот розовое христианство.
Это хорошо, у вас Егор Тимурович оказался новым перевоплощением Фридриха Ницше, и это характерно для православной традиции. Иван Владимирович, инквизиция, индульгенция. А кто запинал Абеляра? А кто последователей Эпикура обвинял в безбожии и клеймил? А кто бедного несчастного Мишеля Монтэня в XVI веке довел почти до истерики, так что тот вынужден был писать так, чтобы инквизиции было не подкопаться? Значит, опять оказывается и у католической церкви с определенными философскими направлениями полный контрадикт.
Да, действительно, здесь есть такой момент. Ну, вот я возьму такую нейтральную вещь, например, вот как писать иконы. Ну, например, вот...
Ну, это с точки зрения католика нейтральная вещь.
Но я хочу сказать, что...
Я понял.
Вот, допустим, можно ли изображать Бога Отца? Например, по этому поводу шли какие-то дискуссии. Ну, например...
Я помню, что его не изображали.
То же самое и как
можно... Для слушателей справка. В средние века Бога Отца всегда изображали как Христа. Христос творит мир. А потом вы, католики, в XIV веке в Италии изобразили Бога Отца. И поехало, и до нас доехало.
Вот, вопрос в том, что вот то же самое, как можно философствовать или как можно богословствовать. Вот Абеляр нарушил некоторые каноны.
Какие?
Ну, вот патристика, она, вот дух патристики заключался в том, чтобы сопоставлять вот Ветхий и Новый Завет и выводить, вот, ну, приходить к выводу, что Новый Завет есть осуществление Ветхого Завета. Вот главная центральная мысль патристики. И вот люди во времена Абеляра именно пытались так и философствовать. В частности, так философствовал Бернард Клервозский. Второй момент, характерный для патристики, что философия неотделима от личного благочестия. То есть философ не может быть грешником. Но это тоже, кстати, связано с иконописцами. Иконописец должен поститься, иконописец должен быть целомудренным человеком.
Чистить ботинки.
Да, культурным и так далее. Как и здесь, собственно, мы тоже некий минимум предъявляем требований, чтобы, допустим, участник передачи на Радио Свобода был человек интеллигентный.
Не обязательно трезвый, это
ну,
да,
хорошо,
на момент
трезвый.
Программы.
Ну, не важно, но какой-то минимум. Тут не важно, но какие-то требования все-таки какие-то требования предъявлялись к иконописцу. Также вот такие же какие-то требования предъявлялись и к богослову. Богослов должен был быть искренним, то есть он должен действительно верить и в своей жизни осуществлять то, о чем он богословствует. Вот таким цельным человеком был как раз Бернард Клервозский. Он был монахом, причем искренним монахом. Вот про него рассказывают разные истории, но я скажу одну смешную. Допустим, как-то он ночевал в одной гостинице, и к нему легла блудница в надежде его соблазнить. Он перевернулся на другой бок и беспокойненько уснул. Вот до какой степени самообладания он мог дойти. Вот благодаря именно вот тому, что он был настоящим аскетом.
Чего ж тут смешного, Иван Владимирович?
Я не знаю, может, это не смешно, но грустно. Я не знаю. Но вопрос в том, что он был искренним.
И женщину обидел.
Да, он был искренним. Абеляр был человеком сложным. Он был... Сложность его была и в его личной жизни, как вы знаете, и в его гордости. Он сам об этом пишет в «Истории моих бедствий», что я был человек очень гордый, и мне нравилось быть лучшим. допустим, философом, лучшим полемистом, лучшим диалектиком. То есть уже началась новая эпоха. Эпоха схоластики, даже в каком-то смысле предвозрождения. И вот он был не созвучен той старой эпохи, и из-за этого, наверное, пострадал. Хотя у него были, кстати,
покровители... По моим сведениям, Иван Владимирович, Абеляр пострадал совсем за другое.
Но, тем не менее, вы знаете, что его не сожгли на костре, его отправили в монастырь, и в монастыре тоже были какие-то у него проблемы с братьями, именно из-за того, что у него был очень неуживчивый характер. Кстати, Петр Достопочтенный всегда ему покровительствовал и старался облегчить его тяжелую жизнь в монастыре, вот его конфликты с братьями. Ну, про Элоизу тоже особый разговор. Но, в общем, это жизнь. И обвинять тут католическую церковь в целом, вот в трагедии Абеляра, я бы не стал.
Нет-нет, мои симпатии целиком на стороне Элоизы, с которой он поступил. Вот точно, отвернулся бы, как Бернар Клервозский, не было бы трагедии. Отец Игорь, минуточку, у вас есть. На ваш взгляд, тогда вот все-таки протестантизм что-то вносит новое вот в эту проблему? Есть ли запретные философии? Хотя у меня ощущение, что протестантизм скорее продуцирует запретные философии, как вот епископ Беркли, он же ваш. И что же он создал? Берклианство, то есть вообще чистый, ну, агностицизм, солипсизм, называйте как хотите.
Все наши, Бонхёфер, Беркли, это все наше достояние. Мне кажется, что все-таки здесь мы можем рассуждать как раз в тех категориях свободы, о которых говорили вначале о протестантизме. На мой личный взгляд, философии, мне даже трудно здесь сформулировать термины, запретные, мне кажется, не может быть. Это научная мысль, как ее можно запретить, я не понимаю. А вот мне ближе слово «неприемлемые». Да? Поэтому вот то, что вы говорите о Беркли, где идет понимание того, что есть только то, что есть в моем воображении, и более не существует ничего. Да, вот мне кажется, что для христианского мышления такая философия не совсем подходит.
Она а ведь он архиерей был.
Ну, у нас и в России много было архиереев разных.
Которые думали, что все, что есть, это только плоды.
Только ихние, да. Это очень такой вопрос. Мне кажется, что очень важно то, что вы затронули в начале, Гайдар, агностицизм и прочее. Вот философия, и еще мы говорили, может ли она быть путем к познанию Бога.
Да, вот. Говорил отец Игорь Князев. Тогда мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин подписал закон о некоммерческих организациях. Согласно закону, НКО, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политикой, получают статус иностранного агента. Районный суд Казани сегодня санкционировал арест четверых подозреваемых по делу о покушении на религиозных деятелей Татарстана. В Сунжинском районе Ингушетии при обстреле, по уточненным данным, двое военнослужащих погибли, трое получили ранения. 24-летний Джеймс Холмс, подозреваемый во вчерашнем массовом убийстве в кинотеатре в пригороде американского города Денвер, предстанет сегодня перед судом для предъявления обвинения. В Сирии правительственные войска со вчерашнего дня ведут масштабную операцию против повстанцев, действующих в ряде районов Дамаска. На северо-западе Пакистана 7 солдат были сегодня убиты и трое ранены при нападении группы вооруженных людей на военный блокпост в провинции Белуджистан. В провинции Хайбер-Пахтунхва, также на северо-западе, не менее 3 человек погибли, 7 были ранены при взрыве мины. 10 человек погибли, 25 получили ранения при взрыве, совершенном смертником на границе районов Курум и Аракзай. На востоке Афганистана 7 мирных жителей погибли, 2 были ранены при взрыве мины около их минивэна. Японская ракета-носитель с беспилотным грузовым космическим кораблем на борту стартовала сегодня с космодрома на юге Японии. Корабль доставит грузы на Международную космическую станцию. 18 человек погибли в автокатастрофе на северо-востоке Индии.
Продолжаем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной философии и религии. У нас в гостях сотрудник редакции католической энциклопедии Иван Владимирович Лупандин, православный историк и культуролог Андрей Викторович Мартынов, пастор Игорь Князев. И если можно, я тогда подхвачу то, о чем говорил отец Игорь, заканчивая первую часть нашей программы, и то, что вызвало у меня некоторую дрожь. Если философию вы назвали ее «наука», а Иван Владимирович, кажется, говорил идеологии даже.
Я не говорил идеологии, но я говорил, что это традиция некоторая.
Традиция.
Родившаяся в Древней Греции.
Традиция — это еще ладно. Меня слово «наука» смутило, потому что если наука, то в геометрии не может быть фигур и гипотез, и аксиом, которые неприемлемы для верующего человека. И в любой науке для верующего приемлемо все. Все, что наука открыла, иначе это было бы странно. А в философии, ну, если можно, я вот скажу, что меня больше всего смущает в современной философии, насколько я с ней знаком. Очень поверхностно, конечно, но у меня мнение такое. Современная, вот та философия, которая говорит, что я самый современный, она говорит, я вообще с вами верующими делов иметь не желаю, пойдите прочь, потому что я не могу обсуждать бытие Божие. Бог – это вот, ну, вы там что-то такое вот пробурчали, Б-О-Г, но это слово, за которым ничего не стоит, это пустое понятие, обсуждать тут просто нечего. Идите к языковедам, лингвистам, филологам, вот, а к философии, к попытки человека познать, как он познает мир, это вообще отношения не имеет. И меня мало утешает то, что посылает куда подальше меня, верующего, посылает куда подальше марксистов, насколько я понимаю. Это меня как раз радует. Идите, марксисты, вы ничуть не философы. А верующих за что? Неужели действительно человек, который пытается понять, как он понимает, начинает с того, что говорит, а про Бога мне неинтересно? Так, отец Игорь?
Что касается, да, того, что науки, все ли приемлемо, все ли хорошо, все ли допустимо, да, безусловно, я прошу прощения, не знаю, что так вас раззадорило. Я, конечно, воспринимаю философию, ну, как поиск мысли, как научный некий поиск, попытку концептуального... попытку концептуального осмысления мира, да, вот...
Иван Владимирович, философия – наука?
Это сложный вопрос. Даже можно спросить, является ли наукой математика или медицина. То есть, в каком смысле, что значит наука? Наука тоже ведь это понятие, которое когда-то родилось. Вот было такое понятие латинское «сценция», было греческое понятие «гносис» или «эпистема». То есть, в принципе, тоже наука тоже родилась вместе с культурой. Наука – часть культуры.
Тогда вы что ответите философу завкафедры, который скажет, что религию не обсуждаем, потому что это просто билетон?
Я не знаю таких философов, которые совсем не обсуждают религию. Ведь религия – это часть... Например, Кант обсуждал религию. Например, Кант вообще говорил, что один из основных вопросов философии – на что я смею надеяться. Ну, там, или существует ли Бог, опровергал некие доказательства бытия Божия, как вы знаете. Гегель тоже не согласился бы с вами, что Бог или Абсолют, Абсолютный Дух – это не часть философии. Другое дело, что нет, сама философия...
Только это не со мной, я в данном случае адвокат дьявола.
Нет, я потому сам мыслю, что если здесь... какие-то современные философы не хотят говорить о религии, это их частное дело. Может быть, они на самом деле уже давно не мейнстрим, а какие-то маргиналы.
А кто сейчас мейнстрим?
А вот в том-то все и дело. Вот это же и самый главный вопрос. Какая философия сейчас является с философией с большой буквы? Это те, которые, так сказать, преподают на кафедрах философии, или те, кто издаются, или вот кого можно в библиоглобусе купить, там, допустим, на полке философия, или это какая-то, может быть, еще какая-то есть философия? Вот если мы берем библиоглобус, например, то там вот разные есть философы. Есть, например, Жиль Делёз, который с удовольствием говорит о Боге. Есть, например, ну, не знаю, Хайдеггер, который тоже говорит о Боге. Но
я слыхал, что Хайдеггер – это последний философ, после него вообще ничего уже нет.
Ну, это другой вопрос. Может быть, вообще философия, в конце концов, как она родилась когда-то? В Древнем Египте, например, не было философии. Но так она и умрет когда-нибудь, в конце концов. Но почему бы и нет? Умирают какие-то культуры, традиции и так далее.
О, как хорошо, философия умрет, христианство останется.
Может быть и так.
А что-то мне все-таки как-то кажется, что надо ее поддержать. Андрей Викторович, русскую религиозную философию, вообще-то все-таки, наверное, православную, но там Шестов, правда, есть.
И Карсавин.
Да, и Карсавин, не очень. Ну, а Карсавин не католик такой? Нет? Ну,
в том-то и дело.
Ага, но вот... Ее ведь на Западе как-то относятся свысока, а? Бердяев, который на Западе представлял русскую философию, говорил о себе, предпочитал, что я не философ, я мыслитель, пенсер. Я прошу прощения, а чем мыслитель отличается от философа? То есть философ не мыслит?
Я думаю, здесь подразумевалось, ну, во-первых, элементарная адаптация для западного читателя, а во-вторых, может быть, здесь просто мыслитель, он более широко, Бердяев, наверное, это подчеркивал, он более свободен от догм, в данном случае догм не только религиозных, но и догм того философского течения, которому он принадлежит. Для Бердяева, как для которого в первую очередь все-таки основной ценностью была идея свободы, это как раз и была возможность подчеркнуть свою именно философскую независимость по отношению к каким-либо школам, течениям. И здесь, вот, мне кажется, стоит нам вернуться к той мысли, которую вы, Яков Гаврилович, сформулировали уже ближе к концу первой части нашей передачи. Вот отношение религии и философии. Мне кажется, что здесь... Вот какие здесь могут быть определенные границы? На мой взгляд, это может быть отношение, собственно, к той религиозной системе, принадлежность которой позиционирует мыслитель. И вот здесь, вот, наверное, и могут быть только определенные ограничения, потому что, ну, условно говоря, если я называю себя христианским мыслителем, но при этом скептически отношусь к тем или иным деяниям вселенских соборов, то, наверное, в данном случае мне стоит перестать себя таковым образом позиционировать, потому что здесь, ну, то, что военные называют нарушение субординации, вот так вот в кавычках, то здесь, наверное, уже все-таки нужно как-то отойти, потому что иначе это уже не совсем корректно, просто по отношению к тому религиозному течению, к которому я себя отношу.
Давайте запросим тех, кто отошел в лице протестантов, отошли от Семи Вселенских Соборов. А если можно, вот, ладно, это уж так, вот для Бердяева все-таки, он ведь прежде всего, как ни странно, говорил не о свободе, он как раз полагал себя философом экзистенциальным. Так он говорил, и в середине 20 века вот эта философия Хайдеггера широкой публике никто читать не мог, а Сартра, Бердяева, пожалуйста, но начиналось ведь все с протестанта, с Киркегора. И вот, ну, в России ближайший аналог Достоевский, Федор Михайлович. Я это к чему говорю? Вот как религия, христианство, православие, так и философия, представление обычного, среднего, извините, вроде меня, человека, это что-то ужасно заумное и сложное. Вот догматы, ипостась, субстанция, вот, и это как-то, ну, нет ресурса, чтобы еще и это осмысливать. То же самое с философией, эпистемиология, онтология, это упаси Господи. И тут появляется Киркегор, который простой, вот, датский человек, и он пишет просто, он пишет о том, что человек, вот человеку страшно в мире, и человек очень одинок, и вдруг в этом мире он оказывается, что важно не то, что в начале, там, яйцо, курица, Бог, творение, на то, что вот ты есть, и ты находишься все время на краю смерти. И вдруг из этого вырастает одновременно какая-то философия, и совершенно определенное и очень понятное христианство. Вот. А сегодня эта философия, ведь, мне кажется, как-то забыта. Оказалось, что этого недостаточно, такой простоты. Почему, на ваш взгляд?
Киркегор, по-моему, говорил, что человек три стадии проходит в развитии, да, эстетическую, этическую и религиозную, да, вот, насколько я помню. Вы знаете, мне кажется, что как раз Лютер шел обратным путем, религиозное и потом все остальное, что касается к истории развития философии. Вы знаете, я...
Пардон, так может, и все современное человечество прошло, вот религия осталась позади, этику... тоже оставили вот, где-то в лабораториях вот. С пробирками. Вот. И теперь главная эстетика. Вот. Сделайте мне красиво.
Совершенно верно. Я хотел сказать, что проблема-то в том, что Лютер религию все-таки не потерял при движении по следующим ступеням, а современное общество как-то ее пытается там оставить и уйти исключительно в эстетику и этику. А, ну, это на мой взгляд...
Но про этику это в льстите современному обществу.
Ну, тем более России, наверное, да. Тут можно много говорить на эту тему.
Давайте мы говорим о современном обществе или о российском обществе.
Ну, это... давайте остановимся на обществе. Мне вот очень я слушал внимательно Андрея, его выступление. Мне тоже, вы знаете, я здесь поделюсь просто своим вот таким обыденным, житейским пониманием и представлением. Да? Мне кажется, что вот любое прилагательное, которое добавляется к каким-то определениям, это исключительно прерогатива самого человека. Если он называет себя православным философом, то, следовательно, он говорит о том, что разделяет религиозную доктрину такую-то католическим философом, протестантским философом, и мы его тогда так воспринимаем. А пытаться определить, был тот или иной философ, который, ну, как-то, может быть, не артикулировал свою религиозную позицию, к чему он больше принадлежал, здесь довольно сложно, потому что Кант, он был все-таки философ, или христианский философ, или протестантский философ, и так далее, и так далее. Можно очень сильно запутаться, на мой взгляд.
Но, тем не менее, Кант сказал фразу, которую знает, ну, я думаю, половина человечества, во всяком случае, грамотного, про звездное небо над и про закон этики, ну, в сердце.
Совершенно верно. Но мне кажется, что когда мы говорим о соотношении философа и религии, то здесь все-таки важно то, что он сам о себе говорил, и как он сам себя считал и мыслил в первую очередь.
Говорил отец Игорь Князев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Эта программа идет в записи. Ведущий Яков Крут. У нас в гостях Игорь Князев, пастор, сотрудник католической энциклопедии Иван Лупандин и православный культуролог и историк Андрей Мартынов. Иван Владимирович, а вот смотрите, что отец Игорь-то говорит, что это как бы не важно. Но ведь... Бывает, ну, вот казус Бультмана, например, протестантский теолог, протестантский философ, но при этом довольно отчетливо, ну, как сказать, не то чтобы он стал католиком, но вот его мысль часто считает, что она ближе к католичеству, чем к протестантизму. Значит, есть какие-то критерии, по которым человек, философствующий и являющийся там протестантом или православным, может, можно сказать, что он ближе к католичеству. На ваш взгляд, вот это какие критерии?
Ну, не знаю, я бы из протестантских философов ближе к католичеству бы отнес Лейбница. Тут есть и... Ведь Лейбниц, вот эта его главная идея о том, что Бог выбирает лучший из возможных миров, она восходит к идеям иезуитов, в частности, Луиса Малины, о том, что Бог знает не только наш мир, но и миры возможные. То есть миры, которые никогда не были и не будут сотворены, но вот, то есть Бог, грубо говоря, знает, что бы произошло, если бы дьявол стал искушать не Еву, а самого Адама. Ну, например, вот как бы, по какому сценарию пошел бы мир. И вот Лейбниц считает, что из этих бесконечного количества сценариев Бог выбрал самый лучший. Самый лучший. И он думал, что Лейбниц думал, что это его идея, это его теология, которую он изложил очень подробно в книге «Теодицея», она вот может примирить католичество и протестантизм. Он даже писал к папе, по-моему, письма и так далее.
Я напомню для слушателей, что теодицея означает оправдание Бога.
Да, это еще название книги Лейбница.
Да, сотни книг. Но тогда, оказывается... Но
Лейбниц автор этого термина, да. Он первый у его
публика. А, этого я не знал.
Вот это
но
важно.
Тогда оказывается, что католик Вольтер у нас что, протестант, коль он заявлял саркастически?
Вольтер был не согласен с
Лейбницем. Он же так испинал эту идею.
Да. Это верно. Но до Лейбница был еще Пьер Бейль. Это очень малоизвестный, даже сказать, забытый философ, хотя в советское время его изучали. Вот Пьер Бейль был как бы на грани, потому что, с одной стороны, он сын гугенотского пастора. С другой стороны, он, обучаясь философии у одного иезуита в Тулузе, принял католичество. И это вызвало такой шок в семье, что отец и старший брат умоляли его, ну и мать, может быть, тоже, умоляли его вернуться
в гугенотство.
Но проблема вся в том, что по французским законам возвращение в гугенотство уже было невозможно. То есть такой человек уже считался преступником по французским законам.
А он хотел?
А он вернулся, потому что, видимо, умоляли его вся семья, как это так, ты отступник, ты ушел к папистам, к нашим злейшим врагам, которые нас преследовали. Ну, вы помните, после Варфоломеевской ночи, ну, представьте себе.
Ну, что... после Варфоломеевской ночи, да, наступает Варфоломеевский день, я так понимаю.
Я понимаю, но, тем не менее, эти воспоминания остаются очень живыми. Это все происходило во второй половине 17 века, то есть, когда эти воспоминания еще были живы о религиозных войнах. И что делает Бейль? Тогда он возвращается в гугенотство, но он вынужден уехать сначала в Швейцарию, потом в Голландию. И так он, в конце концов, в Голландии обосновался. И там он пишет свой словарь знаменитый, где как раз пытается решить разные вопросы, вот, которым мы сейчас бьемся. Что такое философия, теология. В этом словаре, который, кстати, является предшественником энциклопедии знаменитой, очень много вот именно о том, о чем мы сейчас говорим. То есть вот вам, пожалуйста, человек...
Так он считал, что мир лучший, мир худший или вот, посерединочке?
Вот Лейбниц, как раз отвечая Бейлю, и пришел к этой идее, вот к теодицеи. То есть здесь все не так просто, понимаете? Философия, она идет по своему какому-то логическому пути. То есть... Ну, например, Кальвин, полемизируя, допустим, с Фомой Аквинским, со схоластами, он опирался на Августина. И он говорил, что он на самом деле возвращается к Августину, что схоластика – это отход от Августина, и надо вернуться к Августину. То есть здесь все довольно сложно, здесь есть тонкие некие нюансы. Я думаю, что... Вот когда мы говорим о Гайдаре, вспоминаем, что Гайдар назвал себя агностиком, это не значит, что Гайдар является философ, представитель агностицизма. Это просто человек неверующий, но который не хочет употреблять слово атеист. Вот мой родственник, он приехал в Мексику, и ему надо было заполнять анкеты, но на постоянное место жительства. Он написал «атеист». Ему говорят, что вы, зачем? Зачем вы пугаете
не
людей?
Пускаем.
Пишите слово «агностик». Мы все ученые пишем в графе «религия» «агностик». То есть это просто способ как-то вот ответить на вопрос «кто я?». Вот. Ну, вы знаете, здесь... Вот,
то есть, пардон, это же не ответ, это кто-кто, конь в пальто,
вот агностик. Вы сказали, католик Иван Лупандин. А я вспомнил сразу, когда одного раввина спросили, кто такой еврей, он говорит, еврей – это тот, у кого внуки евреи. У меня внуки православные. То есть, в этом смысле я православный. То есть, это же сложный вопрос, вот человека как бы загнать в агностики или в атеисты, или в православные, или в католики. Другое дело, что человек там с саном и присягал своей церкви. Это другой вопрос, тут тоже сложно. Или такой вопрос, как с Бейлем, когда он действительно, когда, ну, не знаю, это все, что, наверное, может быть... Но когда еврей понимает христианство, например, в 19 веке, это было травмирующе, наверное, для его родственников. Так я думаю. Сейчас уже, может быть, это не...
Мы потом спросим у Карла Маркса.
Ну, например, да. Карл Маркс, вот, кстати, да. Ну, я не знаю, здесь сложный вопрос. Куда отнести человека? Потому что человек выходит за рамки той, наверное, того квадратика, куда его хотят поместить. И в этом смысле, когда вы говорите, что Гайдар агностик,
Это он сказал.
Но знаешь, он писатель философии агностицизма, там, если такая вообще философия есть.
Говорил Иван Лупандин. Насколько я понимаю, 40 лет назад в России нас учили, что философия спрашивает, что вначале, материя или дух? И в этой связи был даже старый антисоветский анекдот. Вы слышали, большевики совсем разбушевались, у Гегеля взяли зерно, а у Фейербаха материю. Имелось в виду, что учение о материи – это Фейербах, а вот у Гегеля вынули здравое диалектическое зерно.
Экспроприировали, в смысле?
Экспроприировали, ну,
зерно,
да, забрали.
У Гегеля, а материю
– у Фейербаха.
В смысле, как материю, как материал.
Ну, конечно. Вот. Потом, читая Бердяева, Самоздатского, вдруг стало доходить, что философию вообще не о материи и не о духе, а философия о существовании или о свободе. Это уже было понятнее. Потому что материя, дух, это у нас все было, а вот свободы, с этим был дефицит. А теперь все-таки философия, насколько я понимаю, это, в принципе, вот наука о том, возможно ли вообще что-то знать. Тут я опять теряюсь в понимании, что значит «возможно ли». Мы же знаем. Я понимаю, что это наивно. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Значит, солнце вращается вокруг Земли. Чего мы тут обсуждаем? Конечно, человек может знать. И здесь вопрос вот какой. Понятно, что человек легко знает, что перед ним стул или стол. А человек знает, что есть Бог. Это тоже по ведомству философии. Это возможно, говорит философия? Или как? Для православной религиозно-философской традиции в России, ведь в ней есть Бердяев православный, который пел символ веры и не краснел, Корсавин, симпатизант Рима-католичества, мягко говоря, и, наконец, Лев Шестов, который был, пардон, агностик, или как?
Сложный вопрос. На мой взгляд, здесь все-таки нужно возвращаться к идее, в первую очередь, с пониманием самопознания того или иного философа, насколько его взгляды соответствуют определенной догматике, определенным догматическим верованиям. Потому что если человек, ну, как тот же вольнодумец, каковым был Бердяев, говорит о том, что свобода первичнее Бога,
Ну,
наверное, это уже все-таки не совсем соответствует не только православному, но и любому другому христианскому мировоззрению. Да, ну и тем более, кстати, вот я бы здесь все-таки удержался в нашем разговоре о цитировании такого, хоть сам цитировал Бердяева, в силу того, что все-таки, на мой взгляд, его теология, его религиозная философия, она... Ну, мягко скажем, не самая сильная сторона его мысли, в силу того, что именно, опять-таки, за знание, глубоком знании догматики, считая Бердяева, немножко усомниться.
Пожалуйста.
При том, что я сам Бердяева очень люблю.
Пожалуйста, тогда сразу называйте, кто более Бердяева, великий русский философ.
Нет, мы в данном случае говорим о скажем так, философии, которую мы позиционируем по отношению к определенной христианской деноминации, или же говорим о философии в целом.
Если говорим о философии... Да, хоть в частности. Да. Есть русский православный или неправославный или атеист, чья философия вам кажется сильнее, чем бердяевская?
Философия сильнее бердяевской, именно в русской мысли, я не вижу. Но в данном случае я говорю о его религиозных аспектах.
Вы знаете еще одного русского религиозного мыслителя или философа, который бы ходил на Пасху в крестном ходе вокруг храма? Я нет.
Я не думаю, что формальное исполнение определенной догматики и его, скажем так, теологические построения, это все-таки немножко нужно различать.
Ах, бедный Николай Александрович, не помогло. Тогда обращаемся к нашему будущему, то есть к протестантизму. Отец Игорь, на ваш взгляд, часто говорят, что современный протестантизм, как там говорят друзья-католики, Лютер не только выплеснул с водой ребенка, но он еще и таз выкинул.
Да, и ведро должно выбросить.
Да, это ваш адрес. Поэтому, кто не хочет ходить вокруг Пасхи, вокруг храма, кто не хочет формализма и догматизма, приедите все к Лютеру, Кальвину, Банхоферу, и там вас ожидает полный
догматизм,
и будет вам большое агностицическое, догматическое счастье. Так о чем все-таки философия? О бытии, о существовании, о свободе или о том, вообще может ли человек знать?
Я, отец Яков, если можно, чуть-чуть коротко вот о Гайдаре. считаю очень важно, хотя передача немножко о другом, но
мне
посчастливилось с Егором Тимуровичем несколько раз в жизни встречаться лично. Это потрясающие были встречи. И я тоже много общаюсь с представителями интеллигенции, научного мира. И у нас, к сожалению, наверное, часто люди говорят агностик, стесняясь сказать, что он верующий, потому что следом нужно говорить, к какой церкви ты принадлежишь. Они все хотят относить себя к действующим сегодня в России церквям. Я с этим много раз сталкивался, поэтому я ничего не хочу сказать о Егоре Тимуровиче, Царство Небесное, но вот это очень, мне кажется, показательно, вот такой ответ от многих интеллигентов мы сейчас слышим, что я агностик. Но на самом деле человек и верующий, и религиозный, он стесняется сказать, что вот я там какой-то церкви симпатии испытываю. Что касается простоты и чистоты протестантизма, мне кажется, что вот этот вот решающий поворот, который совершил протестантизм в теологии, да, это вот пять только. Только вера, только Писание, только благодать, только Христос и только слава Господу, они, конечно, во многом произвели разделение между философией и теологией. Они здесь упростили отношения человека с одним и с другим. Но в протестантизме, как мне кажется, философия вполне может служить путем к Богу и инструментом размышления, постижения каких-то религиозных истин.
Говорил отец Игорь Князев, лютеранский пастор. У нас сегодня в гостях, кроме него, был еще сотрудник редколлегии католической энциклопедии Иван Владимирович Лупандин, православный историко-культуролог Андрей Викторович Мартынов. И в заключение просто скажу, что действительно философия совсем простое дело, как и вера. Только для веры нужно осознать, что ты неверующий, и веры должно и может быть больше, чем у тебя есть. А для философии нужно осознать, что ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь, ничего даже не умеешь начать познавать. И вот тогда человек оказывается близок и к вере, и к мудрости. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У микрофона был Яков Кротов.
Людмиле Алексеевой исполнилось 85 лет. Специальный выпуск передачи «Третий сектор» посвящен известной правозащитнице. Слушайте ее воспоминания о войне, эмиграции, о своей семье, работе и, конечно, о будущем страны, каким его видит глава московской хельсинкской группы, в эту субботу, 21 июля, 18 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы просим прекратить привозить воду, ее достаточно.
Люди жалуются на то, что им не добраться до источников получения этой помощи. Очень небольшие.
О Сирии больше нечего сказать.
Столь лидер коалиции Леонидар Бедзина Иванишвили вновь обвинил власти Грузии.
Олегу Балаку была выдана справка о том, что ему запрещен выезд из Беларуси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13 745, 15 180, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».